В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение, верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» — это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Кирилл Бажин. Кирилл, я о тебе знаю очень мало, знаю, что ты не москвич, и знаю, что ты приехал очень издалека. Вчера с Кириллом мы встретились на интересной очень конференции, посвященной служению людям зависимым, и я знаю о тебе профессию твою, знаю, из какого города, и больше не знаю ничего. Расскажи нам о себе.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, те, кто нас слушает. Меня зовут, как Наталья сказала, Кирилл. Я приехал в Москву из города Ростова-на-Дону. Приехал по работе и также приехал на конференцию, на которой мы познакомились с Натальей. Что можно рассказать о себе? У каждого человека есть прошлое. И у каждого человека есть настоящее. И у каждого человека есть будущее.
Какое это будущее? У всех одинаковое, да?
Я согласен. И начну, наверное, чуть-чуть с прошлого. Я вырос и родился в обычной российской, русской семье. В 73-м году. Мне на сегодняшний день 40 лет. Обычные родители. Мама с Дальнего Востока, папа с Урала, которые в 70-е годы, родившие меня, поехали по всей России в поисках себя, в поисках стабильной зарплаты, в поисках какой-то новой жизни. То есть они были там комсомольцами тех лет, которые там на голом энтузиазме ехали осваивать новые просторы. И для них в 75-м году новыми просторами стал город Волгодонск Ростовской области, куда они приехали поднимать большую стройку под названием «Атомаш». Это завод, на котором выпускали атомные реакторы для атомных станций по всему миру. И вот я родился и рос, и был обычный ребенок, какими являемся мы, наверное, в детстве. Они были нормальными родителями, которые любили так, как они любят, так, как их научили, так, как они могли. Они пытались дать, я думаю, самое лучшее, научить самому хорошему. Так прошли 80-е годы. К концу 80-х они опять поднялись, или, как говорится, встали на крыло и полетели за длинным рублем на крайний север. Это в моей жизни был период, когда я стал юношей, и когда мое «я», оно требовало самоутверждения. Это то время, когда я начинал становиться мужчиной. Это то время, когда, наверное, я стал делать дела, которые делал мой отец. Не те дела, которым он меня учил. Те дела, которые, наверное, все-таки он делал. И это было детство на крайнем, юношеские годы на крайнем севере. Там это Заполярье, это заполярный круг, там очень холодно. И родители с утра до вечера работали, а мы были предоставлены улице сами себе. Жили там, тусовались по подъездам, по подвалам. Друг от друга учились, друг другу доверяли свои тайные секреты. То есть, ну, обычный пацан, который вырос, в принципе, на обычной улице. Так шел год за годом, и наступили лихие 90-е. Когда была закончена школа, прозвенел последний звонок, и, в принципе, началась взрослая жизнь. Я влюбился, и мы решили пожениться. Ее звали Оксана. Мы поженились, и как бы пробовали самостоятельно жить. пробовали взять ответственность за то, что у нас есть, за то будущее, которое было впереди. И закончилось это очень быстро, через пару лет, когда поехал на Дальний Восток, то есть, ну, пропал я на полгода. Тогда не было мобильных телефонов и пейджеров, тогда были почта и телеграф. В общем, когда я вернулся через полгода, ну, этот человек, он не дождался и оставил меня. И это, наверное, первое разочарование, первая боль, первая такая серьезная рана в сердце, которую я получил, ну, в 19 с небольшим. И на голом энтузиазме я, собрав вещи, развелся с женой и поехал путешествовать по России. Опять же, как мои родители, я поехал искать себя, своего счастья, чего-то, что могло бы вылечить, наверное, ту боль, ту рану, которую я получил от недавних событий, от развода, от потери любимого человека. Наверное, так. Шли дни, месяцы, рана кровоточила, и была внутренняя боль. И тогда рядом появились наркотики. Наркотики – это опий. В медицине он используется для того, чтобы обезболить перед операцией человека, нуждающегося в какой-то срочной медицинской помощи. Но люди, которые попали в какие-то сложные жизненные обстоятельства, у которых были душевные травмы, душевные раны, они тоже взяли тот же опий только для того, чтобы обезболить боль души, обезболить боль сердца. Это такое состояние, когда все уходит на второй план, все становится безразличным. Это та иллюзия, в которую попадает человек, не чувствует боли.
Потому что оно не уходит. Иллюзия, потому что оно реально никуда не уходит. Кажется, что уходит.
Да, в том-то все и дело, что это фокус одного фокусника.
Одного фокусника. Кирилл, а когда возвращаешься сюда опять от тех ощущений?
Ну, когда возвращаешься в нормальное состояние, то все возвращается. Возвращается боль, возвращается разочарование, безысходность.
Кирилл, много лет надо, чтобы понять, что это иллюзия?
Я думаю, что всем нужно по-разному. Если говорить о себе, я понял достаточно быстро, в течение 2-3 лет. Но когда я понял, уже было слишком поздно. И в течение последующих 7 лет я пробовал искать выход. Я понимал, что с этой иллюзией нужно будет расстаться. Я понимал, что я человек, который нуждается в помощи. Я понимал, что мне нужно что-то с этим делать.
Но как и все, ты, наверное, думал, что расстаться придется, но чуть позже.
Да. То есть человек, который зависим от чего-либо, он живет как в так называемом дне сурка. Это с утра до вечера. Ты, заканчивая день, думаешь, ну все, наступит завтра, начнется новая жизнь, и все будет по-другому. Ты обманываешь себя.
Вот, Кирилл, я часто думаю о том, это обманывают жену, маму, или все-таки сам обманываешься тоже в этом? Веришь или нет, что завтра закончишь?
Больше всего ты обманываешь сам себя.
Чаще всего,
и больше всего получается, да. Сначала ты обманываешь себя. Когда ты обманул себя, ты обманываешь уже ближних и дальних, и всех. Ну, перво-наперво ты обманываешь самого себя. Поэтому жил я в таком обмане очень долго, но настало время, и обстоятельства моей жизни, они настолько сдавили со всех сторон, что я подошел к черте, перед которой нужно было бы остановиться и сделать выбор. Нелегкий выбор. Казалось бы, я этот выбор искал, я к этому выбору шел долгие годы. Но когда его нужно было сделать, это оказалось очень непростой задачей. Но я хотел жить. И та черта, к которой я подошел, это была край, это был край пропасти. Впереди было что-то страшное. Поэтому я ощущал, я понимал, что нужно что-то делать.
Кирилл, спасибо. Я сейчас напомню всем, кто слушал нас не сначала, что в эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и наш гость Кирилл Бажин. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию. В эфире программа «Выбор». Я Наталья и мой гость Кирилл. Кирилл, ты думал, но вот это думание или даже сила воли, или даже сила личности, она не помогает, если ты уже зашел в зависимость. Вот ты говоришь, через 2 года я понял, что это зависимость, и еще 7 лет.
Дело в том, что у зависимости есть несколько форм. Есть как начальная стадия зависимость. А потом более серьезная стадия – это одержимость. И то, откуда практически нет возврата, это когда зависимость тобой обладает. Когда ты заключил уже с этой зависимостью договор, когда ты как продал душу дьяволу.
Кирилл, почему ни одному наркоману, начинающему, опытный наркоман, не рассказал это? Что будет вот так? Почему каждый начинает это, как будто он первопроходец? Почему каждый думает, что я брошу, когда захочу?
Я не исключение, и я также думал, когда начинал употреблять наркотики, что я сильный, я мужчина, да. Я умный, для меня это ничего не будет стоить.
Но почему ты думал, что для кого-то это стоит, а для тебя не будет? Что это за чертовщина какая-то на каждом?
Я думаю, что это гордость. Это человеческая гордость, в капкан которой попадают очень многие. Гордость – это то, через что не устаивают очень многие люди. Гордость – это начало конца. Но когда я это понял, было уже поздно. Было поздно и сложно. Я лечился во многих клиниках, я обращался к бабушкам-гадалкам, шептуньям-ведуньям, я пробовал дать себе слово и включить силу воли, и просил помощи у родственников. Я испробовал все возможные методы, инструменты для того, чтобы разобраться содержимостью, которая уже была у меня на тот момент.
Кирилл, если ты ушел уже в такой внутренний эмоциональный мир переживания, то скажи, с каждым новым днем просыпаясь, чего так уж хотелось, от чего ты не мог избавиться?
У меня было только две мысли. Где взять деньги, где взять наркотики? Я не думал.
Ее нельзя перешибить ничем более важным, эту мысль?
Ну, у меня не получалось. Я не замечал, как распускаются цветы весной. Я не замечал, как опадает листва осенью. Я не замечал первого снега или теплого солнца. Я жил двумя мыслями: где взять деньги, где взять наркотики. И так пролетело долгих 10 лет. Бывали моменты, когда я просыпался и приходили какие-то мысли, но это было к концу этого периода настолько редко и настолько неявно, это были жалкие попытки чего-то изнутри меня, как вот ростку пробиться через асфальт. Также и что-то пробивалось к жизни и возбуждало меня к каким-то светлым мыслям, к тому, как все это закончить и как все это оставить. Поэтому, когда я дошел до этой черты и понял, что нужно что-то делать, первое, наверное, что побудило меня сделать выбор в пользу жизни, это, наверное, желание жить. Я захотел жить. И когда я получил вот это желание, в моей жизни появились люди, которые сказали: послушай, есть другая жизнь, есть тот, кто может дать тебе свободу от этого рабства, от этой одержимости, от того, что ты имеешь, то есть полностью ты уйдешь.
Но эта идея, она немножко безумная, когда ты впервые это слышишь. Есть кто-то, его никто не видит, кто может тебя освободить.
Для меня это не просто была безумная идея. Я смеялся в лицо этим людям и говорил, что вы ненормальные. Я испробовал очень много, и я не нашел нигде выхода. А вы мне говорите о каких-то абстрактных вещах, то есть Я не понимал и чувствовал, что это какой-то обман. И как человек, который сам может искусно обманывать и манипулировать, конечно, я не верил. Ну, мне предложили, говорят, если ты не веришь, ну, ты попробуй. Вот мы были такими же, как ты, и нам это помогло. И, наверное, какой-то внутренний голос, который иногда прорывался откуда-то изнутри, он мне сказал: попробуй. И в 2006 году, это был декабрь месяц, мы с моей подругой поехали на Северный Кавказ, где сказали, есть люди, которые могут помочь. Это была христианская община, реабилитационный центр. в котором были ребята такие же, как я. И так начался мой путь к обращению к Богу, мой путь, на котором я до сих пор стою.
Кирилл, знаешь, что я хочу сейчас от тебя услышать? Ты очень проникновенно рассказываешь о процессах внутренних. То есть, раз ты мастер этого, то, пожалуйста, расскажи немножко глубже сам процесс. Нужно попробовать. Я-то уже знаю, что в основе лежит то привычное. Надо как-то бросить, чтобы попробовать новое. Но сил нету бросить то, чтобы попробовать это. Что между этим лежит? Как Бог? Он первый выходит к тебе навстречу? Или сначала нужно вон то бросить, а потом подождать, пока Бог поможет? Но сил-то не хватит. Бросив то привычное, подождать некого неведомого Бога.
Я понимаю, о чем речь. И я могу рассказать то, как это было у меня. То есть это серьезная внутренняя борьба. Это шаг веры.
Знаешь, на самом деле мой вопрос заключается в том, это ты бросаешь или это Бог помогает?
Я думаю, что вот как я пробовал силой воли это сделать, я думаю, что это мое принятое решение, когда я захотел жить, и сила от Бога, которая пришла к этому решению.
К твоему решению.
Да, к моему решению. Конечно же, я даже первый шаг, я думаю, что без силы от Бога сделать был бы не способен.
Даже вот это желание без Бога могло не возникнуть.
Даже вот это желание, я думаю, что именно источник этого желания – это именно Бог и был. Поэтому дух человеческий, который Бог вдохнул когда-то и без которого человек не может жить, Он всегда говорит.
То есть он находится в некой связи с Богом, даже независимо от наших каких-то вот деяний.
Да, я думаю, что именно так.
То есть продуться туда Богу вполне под силу.
Да. Для Бога нет ничего невозможного. Сегодня я не просто это знаю, сегодня я это пережил. Потому что в моей жизни произошло много чудес, и они продолжаются каждый день. Когда я говорил, что мы с подружкой поехали в реп-центр. На то время мы вместе употребляли уже около 8 лет наркотики, тяжелые, легкие, разнообразные. И нас нечто связывало, какие-то изначальные чувства и переживания. Но после того, как я уехал к Богу изменить свою жизнь, моя девушка, моя подружка, она еще полтора года, не веря во все то, во что поверил я, она кололась, она жила так, как она жила. И, конечно, когда я прошел реабилитацию, когда я получил какие-то начальные знания о том, как нужно жить, во мне было желание помочь этой девушке. Но я не знал еще каких-то духовных законов. И без этих знаний я попробовал выступить в роли спасителя. Но я тогда, как маленький несмышленый ребенок, не понимал, что человек не может быть спасителем. После очередной попытки евангелизировать, я совершил поступок, который, конечно же, недостоин был. Я начал вместе с ней колоться через некоторое время, и я понял, что человек не может быть в роли спасителя. Я понял, что спасает только один Бог. Это тот, кто может освободить из всякого рабства. Я также понял, что то, что я могу сделать как человек, это возносить молитвы к Богу, переживать и иметь какое-то общение там, по телефону и так далее. И через полтора года Бог услышал мои молитвы. В ее жизнь пришли трудности и обстоятельства, и она поехала навстречу к Богу, она поехала в реабилитационный центр, и она встала перед тем сложным выбором, который встает в жизни у многих людей, и она сделала его в пользу жизни. В 2009 году, после того, как она прошла реабилитацию, мы поженились. Это был законный брак на законных основаниях, и Бог сотворил одно из великих чудес. Все это время, все эти 10 лет, до того, как наша жизнь изменилась, она ни разу не зачала и от меня, и она не беременела. Когда мы поженились, когда нас благословил пастор. В первый же месяц после свадьбы она забеременела и родила прекрасную доченьку, которую мы назвали Елизавета.
Чудесно. Бог и это продумал. Он этого несчастного ребенка под танки не бросил, пока вы были беспомощны, да?
Да. Я и не знаю, что бы мы могли дать ребенку, когда мы не могли помочь даже самим себе.
Кирилл, спасибо. Еще одна песня для всех нас. И мы продолжим наш очень интересный, глубокий разговор.
Цветущих долин текла река, исчезая вдали. Прекрасней не было страны, где рождались баллады и сны. Дорогу звал глаз таинственный гор. Три сына там покидали свой дом. Один был горд, другой упрям, а третий был сердцем смирен. Слова отцам были грусти полны, любви моей выросли, как цветы. Что ждет вас там, в чужих краях, да хранит вас молитва моя. И звучало в ответ эхо горных вершин: сохраните богатство души и любви нескончаемый свет. Шли года, затерялись вдали, в краю средь гор и цветущих долин. Встречал отец своих детей после долгих разлук и скорбей. И первый сын возвратился домой. Гордись, отец, я великий герой. Вся власть моя, и в этом суть, на крови я построил свой путь. Второй принес золотые дары. Смотри, отец, я могу все миры купить, продать и слезы всех превратить в серебро и успех. И звучать ради славы и блеска монет. А третий сын на коленях стоял. Прости, отец, я великим не стал. Смиренным был, врагов прощал. Отец теплотой отвечал. Душа твоя и добра, и чиста, и пусть богат ты и знатен не стал, но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. Но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. и звучало в ответ эхо горных вершин. Кроток сердцем и духом смирен, верный сыну наследовал трон.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Бажин Кирилл. Как звали девушку эту?
Эту девушку звали Марина.
Марина. Ее звали Марина, и я, как понимаю, ее зовут Марина.
Ее зовут Марина,
и она с тобой прошла тот путь, и она с тобой вступила на новый путь. Вы покаялись. Не одновременно, но вы покаялись.
Да, мы покаялись и стараемся в этом покаянии проживать всю нашу жизнь. Она реабилитацию прошла в городе Москва, то есть мы здесь жили, здесь трудились, и в Подмосковье мы заключили наш завет,
то есть
с Богом,
то есть крещение.
Да, приняли крещение, и потом с благословения пастора мы поехали на Ростовскую землю, откуда, в принципе, и приехали сюда, и продолжилась наша христианская жизнь. Мы стали ходить в церковь. Мы, как ранее независимые люди, приезжаем в реабилитационные центры, посещали женские тюрьмы, были на малолетке. Мы стали рассказывать о том, что сделал Бог для нас в нашей жизни, рассказывать про те чудеса, которые были и продолжаются по сей день, рассказывать про Иисуса, потому что Он нам дал свободу, Он нам дал возможность начать жизнь с нового листа, и эта жизнь, она прекрасна. И мы свидетельствуем об этом, мы рассказываем об этом, мы делимся со всеми, кто нуждается вот этой благой вестью.
Кирилл, почему бывает такая очень жажда большая у человека, который прошел этот ужасный путь, который освободился, жажда сказать другим таким же о том, что выход есть?
Я думаю, потому что тот человек, который прошел это все, он не просто об этом знает понаслышке, он знает это глубоко в себе, он знает те переживания, ту боль, то рабство, в котором он был, он все это прошел через себя.
Но кроме всего есть какая-то забота о тех, кто еще этого не знает. Вот хочется сказать еще другим, хочется увидеть еще других спасенными.
Конечно, очень хочется, потому что когда ты побывал на одре смерти, когда ты стоял на краю пропасти, когда ты испытывал все эти глубокие эмоциональные переживания, все эти чувства, конечно же, когда ты становишься новым человеком, когда в тебе поселяется Бог, есть вот это внутреннее желание помочь другому, отдать то, что ты имеешь внутри себя, и это желание, его нельзя остановить, его нельзя потушить внутри себя, как костер. Поэтому очень часто мы делаем это не специально, не потому что надо, не потому что нас кто-то попросил, а потому что это живет внутри тебя, и это все время просится наружу. Поэтому мы говорим о Боге, мы свидетельствуем о своей жизни во Христе Иисусе. Именно поэтому мы делаем все для того, чтобы этот внутренний костер он горел всегда.
Ваш ребенок ходит в церковь. Сколько ребенку лет, сколько девочки?
Да, этой прекрасной девочке 3,5 года. Она с самого рождения с нами ходит в церковь. Когда-то мы ее наносили на руках, теперь она ходит ножками самостоятельно.
Хорошо, что ты думаешь, 3-летний, 4-летний ребенок в принципе может или делать в церкви, или понимать, куда он пришел и зачем?
Когда у нас ребенок родился, мое понимание Бога сильно изменилось. В каком смысле скажу? Я стал отцом, и у меня появился ребенок. Я стал лучше понимать Бога, как Он относится ко мне, потому что мои отношения с дочерью, то, как я на нее смотрю, то, как я к ней отношусь, те чувства, которые во мне есть по отношению к ней. Я понял, как любит меня отец, потому что сам стал отцом.
Кирилл, ну это с учетом, что мы и тысячной доли того не ощущаем к своим детям, да?
Конечно. Я думаю, что всякое ощущение, всякое доброе дело, которое может сделать человек, это все исходит от Бога. Но это исходит тогда, когда Бог поселился в твоем сердце. То есть, когда возродился твой дух, когда родился в тебе новый человек. Поэтому, конечно же, то, что переживает человек по отношению к своим детям, ту любовь, те нежные чувства, это все дар от Бога.
То желание защитить от беды, да, и конца нет прощению. Ведь сколько же она делает неправильного? Я так думаю, на дню, ну или целый день, да, практически, вот это снисхождение и понимание, что ты ее любишь такой, какая она есть.
Да, да, это так. И очень сложно все это выразить словами, но прощению, любви, этому нет конца и предела. Ты даже когда твой ребенок не прав, ты оправдываешь его внутри. Даже когда он не прав и должно последовать наказание, ты прощаешь и принимаешь его таким, какой он есть. Поэтому те же чувства мы имеем от Бога.
Ты знаешь, я часто в конце нашей программы задаю вопрос человеку, как ты думаешь, зачем тебя Бог нашел? Ну, практически, то есть зачем? Сотрудники, что ты сейчас делаешь сегодня? Ну, во-первых, ты уже много рассказал об этом. А во-вторых, мы программу начали с того, что ты приехал на конференцию. Что это за конференция? Ты проделал сколько километров до Москвы?
1100 километров.
1100 километров. Вот ты приехал сюда 2 дня назад. Зачем?
Я приехал для того, чтобы научиться. Потому что в своей жизни я очень мало учился, очень мало размышлял. Сегодня я изменился и хотел бы, чтобы тот путь, который я прошел, он был свидетельством для людей, которые находятся в проблемах, которые сидят в тюрьмах, которые употребляют наркотики, которые имеют трудности, с которыми не могут справиться в одиночку. И я обращаюсь сейчас к людям, у которых судьбы похожи на мою судьбу. Я говорю вам, просто обратитесь к Господу, просто закричите к Нему, потому что Он тот источник и та надежда, и тот путь, став на который, вы можете все преодолеть. Проблем меньше не станет, но станет больше силы от Бога для того, чтобы преодолеть любое препятствие.
И самое главное, очень простое понятие. Люди не понимают этого. Он может помочь.
Да, потому что та вера, которая рождается внутри, она не постыжает. Та надежда, которая есть внутри, она до конца. И та любовь, которую мы получаем от Бога, она имеет действие как двигатель внутри.
Кирилл, большое спасибо, а я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня Кирилл Бажин. Кирилл, уточни, откуда ты приехал?
Город Ростов-на-Дону.
Город Ростов-на-Дону. Кирилл, большое спасибо. Я часто благодарю людей, которые вот здесь, в Москве, нашли время и пришли. А сейчас я хочу сказать спасибо, что ты проделал эти 1100 километров, и что ты сегодня наш гость. Кирилл, возможно, что когда-нибудь Мария Бажина, твоя жена, приедет вместе с тобой в Москву?
Я думаю, да. Это возможно.
И я была бы очень рада ее тоже видеть в этой студии. Даже из этих нескольких слов, которые ты о ней рассказал, вы прошли часть очень ужасающего пути, вы были наркоманы. Я бы очень хотела ее здесь тоже видеть гостем своим.
Спасибо, Наталья, за эту возможность свидетельствовать о славе Божьей в моей жизни. Спасибо.
Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
Капли на стеклах застыли, льются 40 дней дожди. Твои телефоны сердце бьется, подожди, твои самолеты. Намокли им так тяжело взлетать, написаны письма. Но эти письма некому читать. А там, там, там синее небо, такое же синее, как раньше. Синее небо, и нам до него не стало дальше. Я видел безумных. Прощались и не слышали.